«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Молниеносный отклик получил интервью премьер-министра России Владимира Путина чеченским средством массовой информации, где он порекомендовал властям Чечни и других республик Северного Кавказа уделить повышенное внимание борьбе с коррупцией и обратил внимание на проблему безработицы, которая, по словам Путина, достигает в Чечне 38%. В четверг стало известно, что на Северном Кавказе может появиться частно-государственный проект под названием «Кавказская кремниевая долина». Его цена составит 32 миллиарда рублей. К середине сентября должно быть заключено соглашение между 5 республиками. Для того, чтобы данный проект был полностью воплощен в жизнь, в нем принимают участие следующие субъекты федерации, входящие в Северокавказский федеральный округ. Дагестан. Он будет отвечать за солнечные модули. Кабардино-Балкария. Монокристаллический кремний. Северная Осетия Алания. Производство фотоэлектрических преобразователей. Ставропольский край. Производство поликристаллического кремния. И Карачаево-Черкесия. Мультикристаллический кремний. А рекламировать курорты Северного Кавказа, развитие которых объявлено одним из приоритетов правительства, будет ремейк знаменитой комедии Гайдая «Кавказская пленница». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Белом доме. Идею создания картины выдвинула компания «Курорты Северного Кавказа», которая занимается строительством горнолыжных курортов в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Северной Осетии. Переговоры о съемках фильма ведутся с Федором Бондарчуком и его компанией «Главкино». Бюджет фильма, как ожидается, будет около 3 миллионов долларов. О том, реальны ли планы процветания Северного Кавказа, нарисованные кремлевскими политтехнологами, мы сегодня беседуем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Надирой Исаевой, независимым журналистом, бывшим главным редактором дагестанской газеты «Черновик». Она у нас на прямой телефонной связи из Дагестана. Первый вопрос Сергею Арутюнову. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Насколько реалистично, по вашему плану, массированных инвестиций в экономику Северного Кавказа?
Во времена, когда процветал, если можно так выразиться, СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, известный на Западе как Комекон, ходила в России, не только в России, такая шутка-прибаутка. На чем базируется процветание этого самого СЭФа, Комекона? На российской аккуратности, польском трудолюбии и монгольской электроники. Вот, я думаю, что попытка создать силиконовую долину на Северном Кавказе это примерно из той же оперы. Нет на Северном Кавказе квалифицированных кадров, которые могли бы работать с такими тонкими технологиями. Далеко не везде в мире с такими технологиями могут работать. В США могут, в Японии могут, может быть, где-то в Голландии или в Германии могут. А в остальных странах мира сомневаюсь.
Вопрос Надире Исаевой. Добрый вечер, Надира.
Добрый вечер.
Насколько остро стоит проблема безработицы на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане?
Она очень... Проблема безработицы всегда стояла и будет стоять. И я думаю, что вопрос приоритетов развития экономики напрямую связан с тем, насколько эти приоритеты могут, скажем так, завязать на себе этот имеющийся трудовой потенциал. И у меня очень серьезный скепсис по поводу того, какие приоритеты отбираются и насколько они способны реально задействовать имеющийся трудовой потенциал. В принципе, это традиционная проблема для трудоизбыточных северокавказских регионов всегда. Издревле существовала традиция отходничества. А что касается затронутого вопроса о перспективах солнечной энергетики, у меня первое, что приходит в голову, если говорить о Дагестане, у нас потенциал гидроэнергетики экономически рентабельный на уровне 16 миллиардов киловатт-часов. Мы реализуем только 4,5-5. То есть на 25-20% мы реализуем, то есть не реализовав этот доступный потенциал, мы хотим идти как бы в высокотехнологичную отрасль. Отсюда у меня уже серьезные вопросы и серьезные сомнения, не если это даже, ну, на мой план, на мой взгляд, некое на грани мошеннической, да, такой затеи, на грани аферистичной, я бы сказала.
Вопрос Сергея Рутюнова. Каковы, по-вашему, реальные пути решения экономических проблем региона?
Только в развитии рекреационной индустрии, то есть туризма, домов отдыха, санаториев, горнолыжных курортов и так далее, и так далее. Но для этого необходимо много поработать, необходимо переломить некоторые отрицательные тенденции в ментальности народов Северного Кавказа, которые не совсем готовы работать в этих отраслях экономики. Но это дело наживное. Когда-то окрестности Рима кишели бандитами. Тем не менее, туристы в Рим ездили, как это мы знаем, из произведений Дюма и Мериме. А сейчас, слава богу, хотя на улицах Неаполя не очень-то спокойно, могут сумочку вырвать, но все-таки туристы в Неаполь едут. Вот если создать на Кавказе хотя бы такой уровень безопасности и спокойствия, который есть в Италии, и соответствующую инфраструктуру, естественно, что требует определенных вложений, туристы и на Кавказ поедут. Только это крючок, звено, за которое можно вытащить цепь кавказской экономики. А развитие там всякой наноиндустрии, силикона и прочего, нет, для этого нужна уже готовая инфраструктура, и главное, нужны уже готовые кадры, которых нет.
Вопрос Надире Исаевой. А насколько велик уровень коррупции, на который обратил даже внимание премьер-министр Путин?
Знаете, коррупция – это традиционная составляющая вообще политического устройства датируемых депрессивных регионов. Именно к Северному Кавказу больше всего, к республикам это применимо. Это, на мой взгляд, часть укоренившейся политики федерального центра как метод управления регионом. Коррупция – это часть, она по-другому, к сожалению, других механизмов управления регионом, его интеграции в российское пространство, экономическое, правовое не создано, правовое механизм. Просто не создано. Поэтому это элемент просто неизбывный, по-моему, со времен как бы присутствия России на Кавказе. А что касается рекреации, то я хотела бы сказать, что я большой противник некого такого, скажем так, доминирующего участия рекреации в ВРП республики. Не более чем 10-15%, я думаю, не дала бы я туризму. Почему? Потому что он имеет очень высокие риски, это очень конъюнктурная отрасль. Она предъявляет очень невысокие требования к качеству трудового потенциала, а они нас низкие, ничто не будет его стимулировать. Это, во-первых. Во-вторых, та же самая ментальность, о которой Сергей Александрович говорит, что ее надо каким-то образом там перебарывать. По-моему, это уже бесполезно. Перебарывать, не перебарывать, дело не в этом. Надо эту ментальность учитывать. Если народ, извините, давайте прямо говорить, взрывает магазины с алкоголем, и заводы, производящие алкогольную продукцию, и сопротивляются этому, то это надо учитывать и принимать во внимание. И я хочу обратиться к тому, какие у нас регионы являются туристическими. Египет. Это, в принципе, все страны такого, скажем так, третьего мира. И делать, опять же, превращать из Северного Кавказа, да, я как выходить из этого региона буду просто противник того, чтобы из туризма делать некую такую фишку, на которую надо делать ставку. Мне кажется, нам просто не хватает элементарного такого вот анализа, очень такого педантичного, чтобы увидеть, саккумулировать ряд отраслей, которые общий эффект для ВРП дали бы. Те же преимущества транзитного узла. Мы о них не говорим. Мы не говорим о сельском хозяйстве, но не как о придатке к туризму, а как довольно самостоятельной отрасли. Та же гидроэнергетика, о которой я вам говорю, что она отработана только на четверть. Да. Масса факторов, на которые можно и нужно обратить внимание, но не туризм. Туризм, кстати, не дает высокой, скажем так, кумулятивного, мультипликативного эффекта, высокого он не дает. Вы посмотрите, в Египте ведь тоже большая безработица. Это страна, где высоко развит туризм. И что такое туризм? Это когда крупный бизнес проходит, строит на побережье огромные гостиницы. Вы что думаете, можно занять все население этим? Я считаю, что это очень мифологизированное представление о туризме.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, реальны ли планы процветания Северного Кавказа, нарисованные кремлевскими политтехнологами, мы беседуем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, и Надирой Исаевой, независимым журналистом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Денис Соколов, научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара, считает ситуацию на Кавказе неблагоприятной для инвестиций.
Все в мире возможно, в том числе процветание экономического Северного Кавказа. Вопрос, при каких условиях это может происходить. Никакие инвестиции в экономику Северного Кавказа до проведения институциональных реформ не приведут к процветанию. К сожалению, на Северном Кавказе сложилась такая ситуация, которая не очень благоприятно для инвестиций, даже не с точки зрения потери этих денег, сколько с точки зрения, что инвестиции, которые направляются вроде бы на развитие экономики, в конце концов попадают на силовой рынок и перераспределяются не на те цели, на которые изначально были направлены. В итоге большие ресурсы, направляемые на Северный Кавказ, через некоторое время, достаточно короткое, оказываются уже в виде свободных денег либо на территории проверяющих непосредственно республик Северного Кавказа, либо эти ресурсы доходят до Москвы, и в какой-то степени бюджетное финансирование и бюджетные гарантии для инвестиций на Северный Кавказ участвуют в рынке недвижимости в Москве, но не только в Москве.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, реальны ли планы процветания Северного Кавказа, нарисованные кремлевскими политтехнологами, мы беседуем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Надира Исаева, независимым журналистом, она на прямой телефонной связи из Дагестана. Вопрос Сергею Александровичу Арутюнову. Вы согласны, что коррупция превратилась в своеобразный механизм управления регионом?
Да, я с этим в определенной мере согласен, но только это механизм управления не регионом, это механизм управления Россией в целом. Регион отличается, может быть, чуть-чуть более высоким уровнем коррупции, чем, допустим, Москва или некоторые другие субъекты Российской Федерации. Но, в общем-то, принципиальной разницы в этом нет. Коррупция всепроникающая и там, и тут. А вот насчет того, что туристическая отрасль – это удел стран третьего мира, я бы сказал, что ни Испания, ни Греция, ни Израиль, где туристическая составляющая дает по 40% бюджета, странами третьего мира не являются.
Вопрос Надире Исаевой. Как, по-вашему, уровень безопасности в регионе позволяет сделать ставку на туризм?
Нет, конечно. Это однозначно ответ нет. Одна из причин, по которой пока здесь не будет политического решения, вы понимаете, все эти попытки инвестиционных проектов, спасения Кавказа, стратегии, это на самом деле некая какая-то бессистемная политика. Здесь очевидно, что нет политического решения по Кавказу, может быть, политическим нужно искать. Я уже говорила как-то, что статистика о преступлении экстремистского характера свидетельствует только о том, что это политический процесс, и нам им надо давать политическую оценку. И в условиях вот такой политической нестабильности никак, институциональной неопределенности, что это за общество, по каким принципам оно строится, принимает оно правила игры, принимает оно эту конституцию или нет, демократического государства, как мы говорим. Ладно, ну, хотя такой определенной долей условности вся страна, в принципе, ее не принимает. Но если нет политической определенности, о каком туризме можно здесь говорить, если уже в открытии обсуждаются вопросы, а избавляться нам от Кавказа, отрезать его или не отрезать, или убивать там, то есть силовыми методами решать вопросы, экономически уже, как я понимаю, отпадает, когда Минфин отказывается финансировать трех-четырех почти триллионную программу и говорит, что она не готова. Да, она формально не готова, но до сих пор финансировали самые невероятные проекты на Кавказе, даже те, которые были у вас не готовы. То есть вот эта неопределенность политическая, о каком туризме можно говорить. Я уже не говорю о климатических условиях, которые не настолько однозначны в том же Дагестане, что море не совсем такое, как черное. Оно, сезон пляжный очень короткий, ветра, это все, эти экологическое грязное уже море, оно требует больших расходов. Это уже другие факторы, которые надо анализировать, и они требуют огромных капитальных вложений. Кто к этому готов? Я думаю, что не готов. Ни федеральное правительство, ни в самом регионе.
Евгений Ясин, бывший министр экономики, научный руководитель Государственного университета Высшей школы экономики, считает, что Кавказ исчерпал лимит федеральных инвестиций.
Инвестиции и получение продукции, которые пользуются спросом и рост доходов населения, конечно, могут помочь. Но, по-моему, Владимир Владимирович уже перебрал все лимиты, которые есть у государства для того, чтобы финансировать многочисленные программы, вот, которые он каждый день объявляет. У меня нет уверенности, что эти 30 миллиардов не посчитаны второй раз за счет того, что расходуются на Олимпиаду и на Владивосток. Мне кажется, что это бесконечные новые программы, это предвыборный ход, который не реализуется. Хотя, может быть, если бы на все это были деньги, еще там на Минобороны тоже 20 триллионов, то тогда, глядишь, мы бы все бы купались в молоке, прыгая с кисельных берегов.
Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я согласен с Ясиным. Хотел вот что сказать. Этот Путин с Медведем в своих прожектах, своими прожектами просто поднадоели. Олимпиада, чемпионат мира по футболу, универсиада. Заметьте, вторая волна кризиса наступает. Они все деньги транжирят, транжирят и транжирят. Тем более Кавказ — это как черная дыра, как бездонная бочка. Все деньги там пропадают. Все будет распиливаться, разворовываться. Естественно, будет откат в Совмин, в Кремль и так далее. Чиновникам, которые будут это дело все пробивать. Конечно, они пиарятся, Путин с Медведем. Конечно, хотят они у власти еще побыть иное количество лет. Но люди-то видят, что в стране бабок нет. Стабфонд разбазарили. Вот во время правления Путина, когда нефть была на потолке, за 10 лет, он ничего не сделал, будучи президентом. Не вкладывал ни в экономику. Опять же, ни в рабочие места деньги. Никуда. Куда все делось? Я говорю, все как ветром сдуло. То есть деньги, ему тратить. А о людях он не думает.
Вопрос Сергея Рутюнова. Чем вы объясняете такое обилие инвестиционных программ для Северного Кавказа?
Ну, неумением правящей верхушки, эстеблишмента нашего правительства, толково распоряжаться деньгами. Мнением, что большими деньгами можно любую проблему завалить. Это мнение совершенно ошибочно. Деньги нужно считать. И очень многие регионы Северного Кавказа можно и нужно перевести на самообеспечение. Кстати сказать, показатели безработицы, люди должны быть self-employed, самонанимаемы. То есть они должны заниматься малым бизнесом. Не гигантские проекты нужно делать, а стимулировать развитие маленьких отелей, маленьких ресторанчиков, вообще всего маленького, но работающего на создание туристической инфраструктуры. А что касается того, что народ взрывает алкогольные заводы, нет, народ не взрывает заводы. Заводы взрывают криминальные банды, которые наняты в междуклановые олигархические разборки. И если они взрывают алкогольные заводы, то всякие кремнекристаллические заводы взорвать еще легче, чем алкогольные, и они будут и их взрывать.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что Кавказ настолько сложный узел, что прежде всего, мне кажется, его надо глубоко изучать. Мы не имеем на сегодняшний день ясной картины, что же такое Кавказ и кто там проживает. Потому что народ на Кавказе, сейчас вот мы видим, что он идет в Россию, и так называется это выражение у них, идти в Россию за деньгами. То есть это идет наживо в России, грабеж, причем преследуются самые, как говорится, невинные люди, да, с их стороны. То есть самые слабые. Вот. Они накачиваются, они провозглашают себя чуть ли не волками, вот, как это было в Чечне в свое время. Вы помните, какой шел бандитизм со стороны чеченского населения в сторону России, какие были ограбления страшные, даже вот эти поддельные визо, где миллиарды и миллиарды рублей были выкрадены. Поэтому сейчас Кавказ представляется таким вот скопищем криминала. Вот. И мне кажется, нельзя с него так решать и валить туда деньги, потому что деньги будут растаскиваться, грызня между кланами будут. А что это значит грызня между кланами? Значит, огромное количество населения полукриминального и криминального будет вываливаться на территорию России, усугублять и здесь криминальную обстановку. Поэтому сейчас такой стереотип про Кавказ, что это уголовные элементы. Надо его вначале переработать, этот стереотип. Надо понять, что же такое действительно Кавказ. Вот недавно убийство студента со стороны кавказца, чемпиона мира, да, хладнокровное убийство вблизи там, в центре там города. Я вот поражен. И главное, бросаются защищать, тут же идут эти земляки.
Вопрос Надире Исаевой. Как, по-вашему, является ли криминальная обстановка в регионе одним из рисков для туда вложения инвестиций?
Знаете, слово «криминальное», мне кажется, не совсем правильно. Оно характеризует. Вот называть все криминалом очень просто. Криминал – это убийство на бытовой почве. Криминал – это воровство, пусть даже тот же случай с убийством студента в Москве. Это одно слово «криминал». Еще раз говорю, что есть этим криминалом очень сложные, на самом деле, процессы, когда трудно отделить, где криминал, а где реально, с точки зрения того же уголовного кодекса, не что такое, вот мы говорим НВФ, незаконные вооруженные формирования. А что это такое? Дайте мне дефиницию этого понятия. Ни с юридической, ни с политической точки зрения, это массовая статья, массово применяемая в Дагестане, на самом деле не определена. На мой взгляд, чем она отличается от ОПГ, непонятно. Почему другая статья применяется, непонятно. Я говорю, в таких случаях это скорее 279-я статья «Мятеж». Это совсем другие процессы, если подходить языком уголовного кодекса, это совсем другие процессы.
Спасибо. Напомню, что экономические проблемы Северного Кавказа мы обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Надира Исаева, независимым журналистом, она у нас на прямой телефонной связи из Дагестана. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Дербентском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий внутренних войск, еще один ранен. Столкновение сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков произошло около селения Митаки. В районе введен режим контртеррористической операции. В Назране сегодня в ходе операции задержаны 5 боевиков, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Один из них подозревается в пособничестве экстремистам, устроившим взрыв на рынке во Владикавказе в сентябре прошлого года. В Москве и Петербурге полиция пресекла несанкционированные акции националистов. Есть задержанные. Несколько десятков человек пытались проследовать по Московскому проспекту в Петербурге с призывами «Русские вперед». В Москве националисты собрались у здания Замоскворецкого суда. Также пытались организовать шествие. Силы НАТО подключились к поискам Муаммара Каддафи, начатым ливийскими повстанцами, взявшими под контроль почти всю территорию столицы страны Триполи. Как сообщил в четверг британский министр обороны Лайэм Фокс, НАТО предоставляет повстанцам разведывательные данные и специальное оборудование, необходимое для поисков. Премьер-министр России Владимир Путин поручил Роскосмосу ужесточить контроль за производством космических аппаратов после падения в среду грузового корабля «Прогресс». По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения работы двигательной установки. Суд в Баку вынес приговор 6 активистам оппозиции, участвовавшим в несанкционированном митинге с требованием демократических реформ 2 апреля в центре азербайджанской столицы. Оппозиционеры признаны виновными в нарушении общественного порядка и причинении ущерба и осуждены на различные сроки тюремного заключения от 1,5 до 3 лет. Абхазия готова к проведению внеочередных президентских выборов, назначенных на 26 августа, сообщил сегодня глава Центра избиркома самопровозглашенной республики. Это были краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что экономические проблемы Северного Кавказа мы обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Надирой Исаевой, независимым журналистом, она на прямой телефонной связи из Дагестана. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», сомневается, что высокотехнологичное производство трудоустроит население Кавказа.
Одна из важнейших проблем Кавказа – это трудоизбыточный регион с отсутствующими теперь рабочими местами. Когда-то, да и сейчас, эта проблема решалась за счет отходничества, за счет того, что люди находили себе работу то ли на строительстве коровников на шабашке в советское время, то ли в российских регионах, как мы видим сейчас. Дать людям работу – это прекрасно. Но сможет ли решить эту задачу то производство, о котором речь идет в последней инициативе премьер-министра? И что еще важнее, есть ли это то самое высокотехнологичное, высокоинтеллектуальное производство, которое продвинет вперед не только занятость на конвейере, но и поднимет местную обрабатывающую промышленность до уровня хай-тека?
Слушаем вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала.
Здравствуйте.
Вы знаете, предыдущий выступающий сказал, что характерно Кавказу было отходничество. Это правда, да. Но надо не забывать, что еще очень сильно были развиты здесь местные ремесла. Например, обработка серебра и золота, комбинат художественных изделий кубачи. Например, Южный Дагестан очень сильно занимался ковроткачеством. Например, унцу, инкрустация дерева и так далее. Вот эти все виды бизнеса мелкого, который как раз очень удобен для туристической зоны и так далее, эти все зоны, даже вот это не удержало наше государство. Не знаю почему, это все было угроблено. Но в меру своих сил население этот бизнес поддерживает, стараются, работают. А я извиняюсь тем людям, которые говорят, что бандитизм и так далее развит на Кавказе. Это тоже есть, но вы меня извините, у 90-летнего неграмотного старика спросите, ребенок буйствует, что с ним делать? И неграмотный старик скажет, чуть задумавшись, купите ребенку ягненка, пусть будет занят делом. Когда столько молодых, сильных людей не заняты делом, неудивительно, что все это растет.
Вопрос Сергея Рутюнова. Как по-вашему, можно ли найти выход в возрождении традиционных для региона ремесел?
Разумеется, можно. И как очень хорошо сказал Амирхан из Махачкалы, это как раз прекрасно вписывается в развитие туристической и рекреационной отрасли.
Тот же вопрос Надире Исаевой. Что мешает вот возрождению традиционных промыслов для вашего региона?
Мешает открытый рынок, мешают дотации. Когда, понимаете, начиная от ремесел, о которых говорил Амирхан, заканчивая выращиванием картофеля и капусты традиционных для Дагестана, мы теперь картофель, люди из зоны традиционно выращивающие эти овощные культуры, бросили эти огороды и стали покупать картофель в Ставрополе. Почему? Потому что там он дешевле и проще, понимаете, гораздо проще. Говорила, что у нас силовой был, понимаете, там, где экономика датируется и устанавливается определенный образ государства, определенный образ устройства, когда чиновник, бюрократ, есть все, и очень трудно каким бы то ни было производством вообще заниматься, и это бессмысленно становится. То есть гораздо рентабельнее сидеть на горслужбе, продавать, запрещать, брать взятки. Это гораздо рентабельнее и проще. А все остальные просто начинают подтягиваться к этим ручейкам, к этим ресурсам, начинают плодить, воспроизводить государственные должности. И, соответственно, очень большая проблема заключается, даже, сказала бы, корневая проблема как раз-таки в дотациях. Именно в этих дотациях халяви деньги. В этом смысле как раз-таки Дагестан ничем не отличается от России. У России свои дотации от нефтянки, у Дагестана свои. И поэтому тенденции идентичны. Я даже часто говорю, что Дагестан в этом плане опережает Россию. И с определенным лагом Россия следует за Дагестаном теми же тенденциями, повторяя те же тенденции, что происходит в Дагестане.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я живу около станции. Идут такие огромные грузовые цистерны. Уголь идет, бензин идет, нефть ползет. Это из Сибири. Люди работают. А здесь вот тоже у нас, в Татарстане, тоже безработные. Люди без работы спиваются, пьют. Ну, что делать? Сибирь работает, пока у нас нефть есть, газ есть, и мы держимся. А если кончится, будем что делать? Будет ведь.
Вопрос Сергею Арутюнову. Как, по-вашему, развратили ли дотации, бюрократию и вообще все хозяйство Северного Кавказа?
Ну, конечно, это не единственный фактор развращения, но один из мощнейших факторов развращения. Ведь все распиливается. Ну, до непосредственного потребителя, до народа, до трудящегося человека, который, собственно говоря, и должен быть объектом помощи, ну, долетают какие-то опилки в лучшем случае, но очень небольшое количество опилок. А так все распиливается наверху. И, в общем, это, видимо, устраивает наш истеблишмент, руководящие свои нашего общества, потому что никаких действенных мер по борьбе с этой ситуацией не предпринимается.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Когда создается программа для Кавказа, там в населенных пунктах с людьми разговаривают, предлагают люди что-нибудь.
Вопрос Надире Исаевой. Как, по-вашему, провентилировали ли вот этот проект под названием «Кавказская кремниевая долина» или он стал полной неожиданностью для общественности региона?
Нет, какие-то отголоски вероятности этой программы уже были на различных форумах в Сочи, если не ошибаюсь, и здесь, на Дагестане, в конце июля были представлены проекты вот этих солнечных батарей, развития производства солнечных батарей в Дагестане. Они были. Ну, конечно, вот так как кластер, это достаточно, я думаю, тем не менее, все равно неожиданно. Действительно неожиданно. Потому что всегда традиционная отрасль в той же Северной Осетии, которая является инициатором, вдохновителем проекта, гидроэнергетика, потенциал гидроэнергетический еще достаточно большой, который надо отрабатывать, он традиционный, и КПД его выше, и окупаемость выше, и себестоимость ниже, и стоимость мощности, киловатта мощности ниже. Там, по многим параметрам это гораздо более выгодный проект. И всем же известно, что солнечная энергетика, она еще в научном плане не отработана, нет механизмов аккумуляции этой энергии, ее транспортировки. Масса издержек, масса вопросов, которые еще стоят перед учеными, чтобы говорить о вообще вероятности солнечной энергии. 300 дней в году солнечных, это не есть основание сказать, что да, мы можем заниматься солнечными батареями.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, призывает равняться на показатели советского времени.
Я не верю, что в нынешней ситуации вообще какая-то инициатива может быть недутой, но то, что на Северном Кавказе необходимо возрождать тот военно-технологический и промышленный потенциал, который его характеризовал в советские годы, это бесспорно. Там была мощная ВПК, там была мощная наука, научные центры. Дагестан и по сей день является одним из важных элементов военно-технологического комплекса. В частности, вспомнить только академика Шамиля Алиева, который является братом бывшего президента Дагестана Муху Алиева. Он же разработчик торпед, которые стояли на Курске, на погибшей лодке. Чечня тоже была одним из таких центров мощных научно-технических. все это куда-то сгинуло, рассосалось, и это, конечно, совершенно преступно. Вместо того, чтобы делать какие-то дурацкие курорты и горнолыжные какие-то спа, надо возрождать то, что было, по крайней мере, вот еще 20 лет назад.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, я господину из Академии наук Арутинов, кажется, я хотел задать вот следующие вопросы. Ну, во-первых, вы все-таки ученый человек. Вы бы сказали, в общем-то, какие цифры средств были использованы и насколько эффективно. Вот сейчас Джемаль говорил, он, в общем-то, эту проблематику хорошо знает. И, в общем-то, он сказал, что все разворовано. И еще вот самая опасная ситуация не обсуждается, что вот таким образом Путин и Единая Россия, они вооружают против русских очередные вот эти вот банды, которые приезжают в Москву и убивают здесь людей.
Вопрос Сергею Арутюну. Вот, растут ли сепаратистские настроения пропорционально росту безработицы в регионе?
Думаю, что нет. Сепаратизм на Кавказе – это удел уже исламских экстремистов. Да, действительно, авантюристов, которые хотели бы отделить Кавказ от России, создать Кавказский Эмират и так далее, и так далее. В России есть силы, которые считают, что действительно вот отбросить Кавказ просто как ненужную шмотку куда-нибудь, перестать о ней заботиться, это решит проблемы России. Ну, во-первых, эмиграция из Кавказа в Россию не прекратится. Таджикистан за 3-9 земель, и он не входит в Российскую Федерацию, это независимое государство. Однако эмиграция из Таджикистана идет именно в Россию, и эмиграция очень интенсивная. Такая же эмиграция будет идти и из независимого Кавказа. Вообще, в этом выступлении, как и в предыдущем выступлении радиослушателя, я улавливаю такие неонацистские нотки. Стремление свалить с больной головы на здоровую, стремление создать в образе кавказцев врага и козла отпущения, ну и разыгрывать русско-националистическую, если не сказать русско-нацистскую карту. Этому же служит и ажиотаж, который поднят вокруг этого его трагического случая с студентом, который, впрочем, тоже не студент, тоже достаточно накачанный спортсмен, который имеет далеко не безупречную, имел, он покойник, но что ж, приходится говорить и о покойниках, правду, имел далеко не безупречную биографию и, в общем, в этом инциденте сам нарывался на драку, приставая к девушке этого Мирзаева. А Мирзаев как раз мне представляется вполне порядочным человеком, который вступился за свою девушку и случайно свалил этого в три раза более тяжелого и высокого и крупного человека, который ударился головой об асфальт и умер. Но руссонацистам обязательно нужно сделать из кого-нибудь нового Хорста Весселя, нового героя русского нацизма. Пока еще не удалось. Вот сделали там из футбольного фаната Егорова, пытаются сделать из этого Агафонова, кажется, его фамилия студента, и изобразить как некое пугало, как воплощение мирового зла, обязательно какого-нибудь кавказца. Ну что ж, это мы видели в Германии перед приходом Гитлера к власти. Ну, там все валили на евреев. У нас попроще, у нас можно много неславянских национальностей в России. На любую можно валить. Хоть на якутов, хоть на татар, хоть на кавказцев. Но это к хорошему не приведет.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел бы задать такой вопрос.
А не думаете ли вы, что сейчас полностью осуществились заветы Гитлера вот по развалу Советского Союза и по стравливанию народов между собой? По-моему, осуществились в полном объеме. Вот как вы на это дело смотрите?
Вопрос Надире Исаевой. Каково сейчас состояние межэтнических отношений в вашей, например, республике?
Вы знаете, оно, конечно, традиционно, 90-е годы, на мой взгляд, пик межэтнических конфликтов, напряженности, пик все-таки пришелся на да, именно на период развала СССР, на конец 80-х, начало и середину 90-х. И вот именно в середине 90-х он стал уходить на второй план и, вернее, отходить, угасать. Почему амплитуда этих напряжений? Она стала угасать почему? Потому что на национальной, межнациональной почве воспользовались национальные лидеры, которые таким образом просто, скажем так, получили доступ во власть и узурпировали эту власть и имели от нее, скажем так, получали дивиденды. Отсюда люди уже разочаровались в факторе национализма, и они уже не слишком доверяют националистическим лозунгам. Они достаточно пассивно реагируют на них. Другой вопрос, да, где-то отчасти очаги этого противостояния могут возникнуть в вопросах землепользования. Там, на территориях исконного проживания равнинных народов, там, где горцы начинают переселять. Вот там, да, там есть, но я не думаю, что будут носить такой ярко выраженный характер, и я думаю, что они все-таки будут иметь какое-то более позитивное правовое решение.
Экономист Михаил Бергер уверен, что создание новых рабочих мест на Кавказе остается под вопросом.
Вопрос, честно говоря, непростой, потому что, с одной стороны, разумная политика создавать рабочие места, причем создавать рабочие места современные. Хочу напомнить, что в советские времена, ну не столько на Кавказе, сколько в Средней Азии, допустим, в Киргизии, в нынешнем ОШЕ, были предприятия довольно серьезные, электронной промышленности, оборонной промышленности. С одной стороны. С другой стороны, понимая, как контролируются денежные потоки на Северном Кавказе, как много утекает неизвестно куда, я не очень верю в то, что такие производства и такие рабочие места могут быть созданы.
Вопрос Сергея Рутюнова. Как по-вашему, что в наибольшей степени мешает реализовать экономический потенциал Северокавказского региона?
Ну, экономический потенциал Северокавказского региона не очень велик. Там нету настолько высоко квалифицированной рабочей силы, как, скажем, в Голландии или в Японии, или даже в тех же США, чтобы развивать тонкие, точные, наукоемкие производства. Не пойдут они там. Это та же самая монгольская электроника из анекдота. А сельское хозяйство, ну, какой у него рынок сбыта? Оно не может конкурировать на рынках Центральной России с марокканской, там, израильской или даже голландской, какой-нибудь, не, бразильской, чилийской продукцией. Но, как это я сам вижу, при наличии экономических связей пансионатов, санаторий с местными фермерами, это сельское хозяйство может находить рынок сбыта именно среди туристического контингента, который в эти санатории приезжает. Пока этого контингента мало. Надо восстанавливать эти санатории, надо создать условия для мелкого бизнеса именно в рекреационной сфере, увеличить приток туристов на Кавказ и тем самым расширить рынок для местной сельскохозяйственной продукции. Всего прочего на Кавказе, других ресурсов на Кавказе нет. Или они ничтожны. Но, конечно, для этого нужны политические решения, должна быть воля и должно быть сломлено враждебное противостояние лжеисламского фундаментализма, который сегодня играет роль, такую же роль, какой играл фашизм в 30-е годы в мире, вообще во всем мире, и которые, с одной стороны, так же, как коммунизм и фашизм, противостоят друг другу идеологически непримиримо, а с другой, фактически, имеют тенденцию к смычке.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Алло, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
В том, я хочу как бы выразить вам, так сказать, хорошее свое настроение, потому что вы, как я вас много раз встречал, я имею в виду, кто ведет эту передачу, даже у «Свободы», вот, у «Белого дома», еще раньше давным-давно беседовали. Я хочу что сказать по поводу того, что вот товарищ, так сказать, защищает таких, так сказать, кавказцев, все такое прочее. И я не против того, чтобы они у нас как бы находились, жили, но пускай они наши порядки тоже соблюдают.
Вопрос Надире Исаевой. Вот говорил Сергей Александрович о развитии малого бизнеса. Каково сейчас состояние этой сферы экономики в Дагестане? И действительно ли так низко упал уровень квалификации рабочей силы?
Знаете, о состоянии малого бизнеса как раз-таки, что всегда было характерно за дагестанцам, это довольно предприимчивые люди. Я, выезжая в Пятигорск, казалось бы, вот эти курортные города, мне трудно найти магазин ближайший. А в Дагестане с этим вы никогда не найдете проблем с аптекой. Блин. Это очень предприимчивые люди, раз. Да, квалификация упала резко, да. Но мне хочется сказать такой момент. Вот когда мы рассуждаем о том, что делать Кавказ, с Кавказом, как выразим, мы исключаем, что Кавказ – это часть России и переживает как раз-таки действительно те же процессы, и что больная, реально кризисная Россия системно, находящаяся в системном кризисе. И отрезать Кавказ и говорить, что там что-то особенное, мне кажется, нельзя. Это раз. Что касается слабого экономического потенциала, мы, по-моему, как-то привычно рассуждаем в консервативном ключе, в каком-то таком, знаете, плоском таком, плоско рассуждаем. Мы говорим, ах, у нас не получится. Мы живем в век современных технологий. Мы живем в век, когда выравниваются технологические возможности только достаточно купить технологии и достигнуть, допустим, что страны конкурируют уже не по себестоимости, а по валютным курсам. Вот до таких, скажем так, выровнять, достигнуть. У нас есть примеры той же Японии, что она была высококвалифицирована, Китай высококвалифицирован. Поэтому век технологий постиндустриального общества, вот так примитивно подходить к обществу, на мой взгляд, нельзя. История это показывает. Поэтому вопрос ваш, Владимир, вы говорили о малом бизнесе. Малый бизнес, кстати, именно малый бизнес всегда был довольно-таки предприимчив, развит, небольшие цеха, мебельные производства, обувные. Причем это очень хорошие ремесленные производства на высоком уровне. Там та же обувь на уровне итальянской. Модели, часто ее копируют, просто люди не отличают. Те же модели мебели, то же самое. Ювелирные изделия. Много таких примеров можно привести реально. Реально можно. Другое дело, что я еще раз повторю, что бюрократические все эти барьеры очень сильно мешают развитию малого бизнеса, очень сильно.
Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», не видит нормальных условий для развития бизнеса в регионе.
В нынешних условиях сохранение тех негативных факторов, о которых говорил Путин, коррупции, это самое главное, и безработица, как вытекающая из этой коррупции, никаких нормальных условий для развития бизнеса, несмотря на все деньги, которые сюда собираются бухать, ничего не получится. Деньги, как обычно, разворуются. Тем, кто сегодня ратует за отделение Северного Кавказа от России, будет просто дополнительный предлог, чтобы еще раз пропиариться на эту тему. Прежде чем говорить об инвестициях, прежде чем привлекать сюда какие-то деньги, в том числе и в первую очередь из российского бюджета, здесь надо сменить полностью кадровую политику, которую до сих пор вел Кремль. Даже не Кремль, как-то расплывчатое понятие, а именно господин Путин. Только благодаря этому человеку последние 10-11 лет вся эта зараза, которая раньше концентрировалась только в Чечне, расползлась по всему Северному Кавказу. И теперь он собирается сюда еще привлекать какие-то деньги. Он что, не знает, что часть этих денег уходит на поддержку боевиков?
Вопрос Сергея Рутюнова. Как, по-вашему, как долго может продлиться нынешнее кризисное состояние экономики Северного Кавказа?
Ну, вы знаете, вы задаете вопрос, на который ответа быть не может. Это зависит от наличия политической воли, которой пока нет, по наведению порядка в самой России и в ее правящей верхушке. Только когда Россия перестанет быть страной всеобщей коррупции, кумовства, непотизма, не знаю, чего там еще, только тогда можно будет говорить о наведении порядка в национальных окраинах России. И прежде всего, конечно, на Кавказе. А на слова, что пускай они тоже наши законы соблюдают, я могу сказать именно это самое. Ну, научитесь соблюдать свои законы. Заставьте верхушку России, ее правящий слой, ее истеблишмент, соблюдать те законы, которые они сами же издают и сами же нарушают. Заставьте их создать правовое государство в России в целом. И тогда и народы Кавказа будут с удовольствием соблюдать эти законы.
Вопрос Надиры Исаевой. Можно ли считать ситуацию на Северном Кавказе отражением общей федеральной ситуации?
Да, я думаю, что можно. Она просто гораздо более выражена, но можно. И обратите внимание на то, как происходит, что происходит, нацизм, национализм. Эти ведь националистические организации, они устроены по аналогии с теми экстремистами, о которых мы говорим. Это они на сетевой, они сетевые, они также вооружены, я думаю, и дальше будут вооружаться. Вы понимаете, здесь видеть в этом какой-то кавказский бандитизм и особенную особенность, я думаю, не надо. Я думаю, что если все будет продолжаться в том же духе, то тенденция будет аналогичной по всей России.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. «Дорожная карта для ливийской оппозиции. Женщины и политика в США. Россия и репрессии. Новое исследование модели российского государства через 75 лет после смерти Федерико Гарсия Лорки». А в нашей программе мы обсуждали экономические проблемы Северного Кавказа. В четверг стало известно, что может появиться частно-государственный проект под названием «Кавказская кремниевая долина». Эту тему мы обсуждали с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук и Надирой Исаевой, независимым журналистом. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Будем порядочными. Турция – это больная тема. Если это не намыслу, то противоположность – блудница.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Пристойное поведение по-турецки».
Мужчина как? Он хочет, чтобы женщина была, она и девственницей была, и в кровати прям проститутка была, чтобы вытворяла, о-хо-хо. Но не бывает же такого.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера, и в субботу в 6 утра, и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.